Глянь, не глянь. Глянь, не глянь. Не глянь.
16:06 в Москве. Программа «Не глянец» начинается. Андрей Поздняков покинул кресло. Теперь его занимаю я, Екатерина Конакова. Рядом со мной сидит Дарья Пещикова. И мы начинаем нашу любимую передачу о женщинах.
Программа «Не глянец».
Да,
напомню.
Я ждала тебя.
Я сказала, как называется наша программа. Наша программа называется действительно «Не глянец». У нас для вас маленькое сообщение сразу, а то мы сами еще забудем об этом сказать. Или еще хуже, забудем об этом на следующей неделе. На следующей неделе мы с вами встретимся не в четверг, а во вторник в 22 часа, поскольку мы переезжаем на вечернее время и на другой день.
Так что на ночь глядя.
На ночь глядя. Там будут еще изменения с эфиром разворотов, но об этом... Поэтому обо всем вы тоже уже узнаете на следующей неделе наверняка.
Ну, еще немного проанонсирую. Завтра мы с Сергеем Александровичем Бунгманом выйдем в 8 утра, а не в 9.
Бедная, так рано вставать.
В 1 апреля. Вот так я это называю.
Будете поднимать людям настроение с самого раннего утра. Я считаю, что это замечательно. Ну, правда, поспать придется поменьше.
А ничего.
Сочувствую тебе.
Так, переходим к первой же рубрике.
Да, давай.
Оглавление.
Сюрпризы. Есть у тебя сюрпризы?
Нет,
какие-то?
Вообще никаких сюрпризов. Но
для наших слушателей, то есть никаких ты считаешь сюрпризов?
А для нет, лично? Ты знаешь, для меня лично абсолютно все предсказуемо почему-то. Я, ну, может быть, последние места, то есть там 5-4, я думаю, может быть, они как-то вот поменяются между собой. Но как решили слушатели, так и огласим, а что делать?
Я вот, на самом деле, с одним моментом, как минимум, не согласна, потому что я голосовала не за победителя и даже не за того, кто занял второе место.
Не за аутсайдера.
Ну и не за аутсайдера, в общем, скажем так, за золотую серию. Серединку. К золотой серединке мы еще дойдем. Давайте тогда по порядку, как обычно.
Страница 5.
На последнем месте самый аутсайдер из аутсайдеров. Анна Каганская. 1% ваших голосов. Это, я напомню, гражданская супруга лидера автомобильного сообщества «Смотра» Эрика Китуашвили. Про Эрика Китуашвили много говорили, когда его брали под арест. А теперь Тверской суд Москвы арестовал на 2 месяца и Анну Каганскую по похожим обвинениям.
Знаешь, муж и жена... Одна сатана. Здесь это подходит как нигде.
С точки зрения правоохранителей так точно, потому что они полагают, что еще в 2011 году Каганская вместе с неустановленными лицами, в общем-то, если упростить всю эту фабулу, попыталась и успешно, кстати, обмануть страховую компанию, потому что она устроила инсценировку кражи дорогой иномарки, потребовала деньги за страховку от угона, и получила эти деньги. А как считают правоохранители, на самом деле украден-то автомобиль не был, его вот специально так спрятали, сделали вид, что он был угнан. Посмотрим, как будет развиваться это дело, потому что наверняка нас ждет суд и по Китуашвили, и по Каганской, может быть, даже их вместе будут судить.
В одну камеру можно даже посадить.
Это вряд ли, нет, так у нас не бывает, у нас правосудие.
Ой, зачем я смеюсь над этими страшными вещами?
Вот не зарекайся, кстати, от суммы и тюрьмы, как говорится. Надеюсь, правда, не придется обсуждать нам в рейтинге Екатерину Конакову в контексте таких печальных сообщений. Ну вот, да, не стоит, наверное, смеяться, потому что все равно, кто бы не попал за решетку, мне все равно жалко. Пока не доказано, что человек какое-то преступление совершил, так тем более, потому что, может быть, просто так сидит.
Ну и, кстати, 1%, видимо, вам безразлична тоже судьба Анны Каганской, но посмотрим.
Может, просто не знают, кто это такая особа, а остальных больше знают.
Ну, знаешь, у нас были такие случаи в рейтинге, когда был совсем неизвестный человек, он был чуть ли не в лидером в нашем рейтинге.
Ну, потому что там контекст был какой-то громкий, а здесь контекст...
Здесь афера. Ну ладно. Переходим к следующей позиции.
Страница 4.
Еще одна, кстати, судебная история.
Ольга Гисич.
3%.
3%. Напомню, в чем суть дела. Ее признали виновной в вымогательстве, а также организации избиений и поджогов. Приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Напомню, в чем суть, собственно, обвинения. У нее нашли якобы онкологическое заболевание, но на самом деле сотрудники клиники, врачи перепутали. И как бы она была уверена, что она больна, но на самом деле нет. С одной стороны, надо бы радоваться. То есть новость-то хорошая, но она решил добиться компенсации. Сначала в судебном порядке решила это сделать. Но когда поняла, что, видимо, это будет бесполезно совершенно, она наняла человека, который сбил двух медиков, поджег машины гендиректора и главврача клиники.
Я вот, Катя, да. Если ты не возражаешь, сразу уточню.
Давай.
Это ты пересказываешь позицию Следственного комитета, ну, которая в итоге и была принята судом как реальная.
8,5 лет.
Да, ну, то есть суд подтвердил, что Следственный комитет все правильно установил, что действительно был факт поджога, который организовала Гисич. Факт поджога не отрицается, он действительно был, но я просто много читала по этому поводу материалов. Сама Гисич, она же ведь утверждает, что она никак не связана с этими поджогами, она никого не нанимала, и в общем-то, что я еще о ней читала? Она адвокат.
Так.
Когда она поняла, что с ней такая ужасная история приключилась, слава богу, ничего нет, но, в принципе, история-то очень неприятная, она стала выяснять и выяснила, что она не одна такая, что в этой клинике уже многие получали такие же ложные результаты и также переживали, что они вот уже буквально сейчас умирают. И Гисич собрала жалобы и попыталась коллективную жалобу такую подать, чтобы, по сути, добиться закрытия этой клиники, но поскольку она так нечестно
работает. Ну да, через суд она пыталась сделать.
Она считает, что ее подставили специально, чтобы она ничего не добилась в суде, что ее оклеветали, поскольку она никого не нанимала. И этот человек, который в итоге признался, что он осуществил поджоги и сказал, что Гисич эти поджоги заказала, она, Гисич, уверена, что этот человек вступил в сговор с правоохранителями, поскольку он там еще в чем-то обвинялся, и он согласился дать на нее ложные показания, чтобы ему скостили срок.
Угу.
Ну и специально ее оговорил, хотя на самом деле она этого не совершала. Суд ее версию, правда, не принял.
Но здесь такая, знаешь, история животрепещущая, но в любом случае слушатели всего на 3% оценили это событие и новостной повод, но дальше у нас результаты получше и события пожестче.
Страница 3.
Вот я за нее голосовала.
За нее голосовала?
Да. Хотя я не в большинстве, потому что только 7% голосов наших слушателей, ну и нас с тобой, ты, наверное, тоже голосовала.
Я нет.
А, ну хорошо, слушатели и я вот суммарно проголосовали, и 7% получила Оксана Соколовская. Это адвокат, которая на Украине представляет интересы россиянина Евгения Ерофеева, одного из россиян, которого Киев считает бойцом ГРУ. Ну, да. Все знают эту историю, я не буду пересказывать, но я на самом деле действительно очень прониклась этой историей и ситуацией, потому что после убийства второго адвоката по этому делу, Юрия Гробовского, после того, как стало известно, что он не просто пропал, а что его убили, Соколовская действительно ведь была в очень тяжелой и стрессовой ситуации. У нее не было охраны. Она очень долго просила предоставить ей эту охрану. Она просила еще, когда стало известно, что пропал Гробовский, и ей сначала не предоставляли охрану, потом суд решил, что ей должны обеспечить безопасность, но при этом служба безопасности Украины так и не представляла к ней некоторое время никого для того, чтобы за ней следили. Ну, не так. За ней, а за ее безопасность. Сейчас, слава богу, да. Сама Соколовская говорит, что ей дали эту охрану. Но мне кажется, что вообще сама по себе ситуация, она ужасная. Я просто попыталась подставить себя на место Соколовской. Я поражаюсь ее мужеству, что она не отказывается от этого дела сейчас. Хотя, наверное, нашлись бы люди, которые в такой ситуации не поступили бы похожим образом, а просто отказались бы и сказали, да ну это все, от греха подальше, я лучше не буду такими вещами заниматься.
Ну, это говорит только о силе ее характера и какой-то выносливости, стойкости, но в любом случае ей благодарность, желаем ей дальнейших успехов, будем следить за ситуацией, но 7%, ни много, ни мало, ну, скорее, мало, чем много,
но все равно. Тем не менее, третье место.
Да, третье место, но следующая позиция, там разрыв побольше.
Страница 2.
Железное серебро, как я люблю говорить, в нашем рейтинге получила Ольга Ли. Это депутат Курской областной думы и главный редактор газеты «Народный журналист». Рассказываю следующее. Знаете, я бы к этой позиции такой девиз сказала. Путина оскорбил, срок получил. Но здесь это я слишком жестко высказалась.
Ну, срока пока нет.
Срока пока нет, но оскорбление якобы было. Она выступила с критикой в адрес Владимира Путина. Возбудили уголовное дело. Ее подозревают в клевете.
Но не на Путина.
Да.
Тут связи-то прямой нет, по идее.
По идее, да. Но с критикой-то она выступила. И что, нам нельзя критиковать?
Ну, подожди. Это же вот мы с тобой, может быть, как-то умозрительно связываем, не только мы, я думаю, но, да, в принципе, по факту-то тут не придерешься, выступила с критикой Путина, и, пожалуйста, выступай дальше, но зато вот мы тебя сейчас попытаемся осудить, и мы тебя уже обвиняем в том, что ты распространила ложные сведения не о Путине, а о женщине-судье одного из районных судов Курска в своей газете, вот как раз в этом народном журналисте. То есть здесь как бы фактически события разведены. Ее обвиняют в клевете по другому поводу, но, опять же, не мы одни. Я думаю, понимаем контекст. И сама Ли, кстати, понимает контекст. Я видела, она комментировала эту историю. И вот ее очень удивляет, что статья та самая, которая сейчас претензии вызвала, она-то была написана около полугода назад. А тут про нее после критики Путина сразу вспомнили.
Внезапно.
Так что да, конечно, подозрения такие есть. И не у нас с тобой одних, я думаю. Поэтому, возможно, и 39%.
Да, задела эта история, задела наших слушателей. Но, видимо, наш победитель и золотой призер наших, скажу, в кавычках, Олимпийских игр, получил
больше,
да, большинство.
А, ну, так давай к ней перейдем.
Да.
Первая полоса.
Была уже у нас в рейтинге.
Конечно. И, кстати, по похожему поводу.
Да, но тогда только как бы все предвещало, а сейчас уже осуществилось.
Ну, тогда мы какой с тобой выбрали факт, к которому мы привязали голосование? Мы тогда говорили... Я просто сразу тогда отмечу, что это Элла Памфилова. Да, она набрала 50% наших голосов. Так вот, в предыдущий раз, это, правда, не на прошлой неделе был, насколько я помню, Элла Памфилова у нас в рейтинге фигурировала в связи с тем, что она была вынуждена оставить пост уполномоченного по правам человека из-за того, что ее избрали в ЦИК. А теперь были слухи очень долго о том, что она возглавит Центризбирком, а теперь она официально этот как раз орган Центризбирком возглавила.
С чем мы ее и поздравляем.
Посмотрим, первое место. Посмотрим, что ей удастся сделать.
Да, но она, конечно, говорит, что она не ожидала, что она боится разочаровать. Естественно, можно ее понять, но в любом случае большой высокий пост требует высоких рисков.
Ну, как раз вот мы с вами, и вы в первую очередь, наши слушатели, будем решать, разочарует или нет. У нее скоро первое испытание, организация думских выборов, и, конечно, будет важно посмотреть на ее работу по организации этих выборов, поскольку, ну, наверное, это основное, чем ей предстоит в ближайшее время заняться. Она уже пообещала серьезную реформу, уже пообещала, что будут пристально следить за тем, чтобы все прошло чисто, честно. Как уж будут следить, мы с вами увидим очень скоро.
Да, Элла Панфилова, 50%
ваших голосов.
Да. Ну, а теперь вы сделали свой выбор, пора нам с Дашей перейти к нашему. И, собственно, по традиции, к следующей рубрике.
Выбор редакции.
Ну что, у нас много в последнее время было журналистов,
да,
публицистов, телеведущая. Вот у нас была одна не так давно. Мы подумали, что надо сделать небольшой перерыв в представителях, представительницах нашей профессии.
Даже в какой-то в коллегах.
Ну да.
Я обратился
к другой профессии. У нас представители этой профессии, кстати, были, ты помнишь?
Нет.
Я вот так тоже сходу не вспомню.
Область, скажем, юриспруденция.
Хотя у нас были правозащитники.
Да, были правозащитники, но...
Например, была. Ну, хотя она и наша коллега еще, в какой-то мере, журналист. Ладно.
Ладно.
Да.
Карина Москаленко.
Карина Москаленко, да. Юрист, адвокат, и имеющий российскую и международную практику. Кстати, она... Это важно, наверное, для тех, кто когда-нибудь будет о ней, возможно, писать. Она ведь не Карина, а Карина-на. Вот так необычно.
Кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить Карину Акоповну с рождением внука. В тот момент, когда я брала у нее комментарий, она похвалилась мне, и я ее, конечно же, поздравила. Вот теперь давайте мы все дружно поздравим с тем, что у нее родился внук. Вот так. Ура, ура, ура.
Она, кстати, мать-то... Многочисленных
детей.
Пятерых детей, да. Вот так что у нее, в общем-то, прибавление за прибавлением должно следовать, по идее.
Да, ну, кстати, многие ее знают как адвоката Ходорковского. Что ж.
Ну, это логично.
Да. Я просто так мягко подхожу к ее такой некой биографической справке, так сказать. Ну, чуть-чуть наводящей.
Мы с тобой можем добавить, как всегда, какие-то детали, но давай для начала дадим слово самой Карине Акоповне. Мне кажется, это было бы разумно. Я только предварила бы ее речь вот чем. Она ведь долгое время занималась именно внутренней проблематикой и юриспруденцией в России в первую очередь. Но теперь мы ее знаем, ну, наверное, лучше всего, как как представителя российских заявителей, тех, кто жалуется на российские органы власти, в Европейский суд по правам человека. То есть такой юрист-международник. Вот как она прошла этот путь? Почему она пришла к такой международной юриспруденции? Это очень интересно, и она об этом довольно ярко и красочно рассказывает.
Давайте послушаем.
Да.
Прямая речь.
Два раза я хотела уйти из профессии. Один раз это для меня закончилось тяжелейшим срывом. Это были 70-е годы. Я поняла, что я ничего не могу сделать, что человека осудили, несмотря на самую убедительную позицию. Это был огромный шок, потому что я поняла всю невозможность работы, всю невозможность доказывания невиновности человека, если машина, вся государство против него настроена. Это был, с одной стороны, тяжелейший шок, а с другой стороны, это была такая школа, которая, наверное, мне не случайно досталась, и она была на всю жизнь. А второй раз я хотела уйти из профессии уже в начале 90-х, когда мы уже поверили, что реформа это серьезно надолго, что возможны оправдательные приговоры, что можно добиться того, чтобы позицию защиты разделили, поняли, услышали. И мой подзащитный обвинялся в убийстве, и я считаю, что все доказательства были его невиновности. Тем не менее, он был приговорен. И я поняла, что с этим жить невозможно. Я этого никак не могла принять. Я понимала, что я дальше работать не могу. И когда мне отказали во втором приеме в Верховном суде, смириться я с этим не могла. И я говорю, что же это за безобразие? Просто у меня нет больше никуда жаловаться. Я буду просто жаловаться в ООН. Вот вы знаете, эта мысль мне застряла. И я вот начала узнавать, читать, ездить потом на стажировки. Пока я не нашла способ, каким образом действительно международному уровне можно защитить человека, если абсолютно убежден в его невиновности. После этого моего открытия я поняла, что я не уйду из профессии. И сейчас у нас очень большая команда единомышленников, которые раньше я вот создавала этот центр содействия международной защите, когда мы все еще учились этому делу. Сейчас все оперились, все, конечно, стали маститыми, но мы все вот придерживаемся этой позиции, что, конечно, мы должны сделать все, что возможно на национальном уровне. Но если это не удалось, то надо действовать дальше, надо пытаться добиваться защиты прав своего подзащитного на любом уровне, и если нужно, то в международных судах.
Это была Карина Москаленко.
Ну,
вот.
Ну, вот так она и пришла, собственно.
Да.
Она почему пришла, она говорила.
От отчаяния она, собственно, бросилась уже в международной инстанции, потому что она понимала, что на месте в России она не могла добиться того, чего ей нужно.
Угу. И она уже сама говорила, упоминала так вскользь Центр содействия международной защите, а ведь именно эта структура, мне кажется, сейчас в ее жизни, в ее профессиональной жизни занимает самое важное место. И она ведь в России это бывает не так часто в последнее время, все время рубежом, все время работает в Страсбурге, все время решает все вопросы, связанные с жалобами различными. А жалоб, к сожалению, я вот помню, недавно была статистика, становится все больше от россиян в ЕСПЧ и больше.
Кстати, знаешь, ходило такое мнение, насколько я знаю, что тем самым, когда она обращается в международные инстанции, якобы она немного подрывает престиж России тем, что вы у себя не можете этот вопрос решить, почему вы обращаетесь в международные статусы?
Так а почему вот она-то подрывает, если этот вопрос не может решиться на национальном уровне? Разве она в этом виновата?
Да, потому что она обращается. То есть она должна, по логике как бы местных властей, я так подозреваю, решить все любым способом внутри, не вынося, как говорится, ссоры из избы.
Ну, если ей не дают такой возможности. Вот она рассказывала,
выхода
кстати,
другого нет.
Она же рассказывала про тот случай,
обвиняю,
который ее
просто
сподвигнул к вот
да,
этой деятельности.
Да,
потому
да,
что
да.
Она все испробовала. Она пошла в Верховный суд, и там ей тоже отказали. И куда вот ей дальше идти? Вот так и получается.
Так да, выходит. Так и вышло.
Но и другие тоже случае претензии,
конечно,
часто выдвигают, да? А, например, в том, что она слишком эмоциональна.
Мы даже заметили, да?
Она очень, мне кажется...
Я пойду в ООН.
Да, да, да. Во-первых, она очень, мне кажется, бывает импульсивна. А во-вторых, она действительно очень близко к сердцу принимает все происходящее и все беды своих клиентов. А еще, может быть, ну, это часто, кстати, с адвокатами происходит, которые особенно так вот сердобольны. Очень часто они ну, как-то безоговорочно верят своим клиентам. То есть, если клиент тебе говорит, я не виновен, то ты начинаешь ему верить. Даже если где-то в глубине души ты понимаешь, что что-то где-то не сходится.
Слушай, а как в юриспруденции по-другому? Особенно, если ты адвокат. Вот как ты не будешь верить? Как ты его будешь защищать, если ты ему не будешь верить? Вот просто если так разобраться. Это, мне кажется, прокурор не обязан верить. А адвокат именно это его Это его должность такая, доверять своему клиенту. И мне кажется, что Карина Москаленко именно тот редкий случай в сфере правозащиты, что вообще мало адвокатов, которые именно доверяют. Но и так не только мы с тобой считаем, кстати, а наши эксперты тоже. Мы поговорили с адвокатами, с ее коллегами. Мнение в том, что она профи, конечно, сходится, но немного разногласий все же есть.
И, кстати, к вопросу о разногласиях. Сейчас прозвучит один из комментариев. Я тебе потом предложу его обсудить, потому что я до конца не понимаю, что имеет в виду.
И не только мы с тобой обсудим, а еще наши слушатели.
Я вот просто не до конца понимаю, что имеет в виду наш эксперт. Речь идет о почетном адвокате России, профессоре Александре Костанянце. Вот давайте послушаем сначала, а потом будем выяснять и обсуждать.
Мужской взгляд.
Я ее оцениваю в правом поле как исключительно профессионала высочайшей квалификации, категории, как юрист, она и международник, замечательный юрист. Она имеет определенный менталитет и определенный психотип человека. Она очень эмоциональная, она выступает, но самое главное, что в ней есть, это она отстаивает права. Она отстаивает свои права, права подзащитного и так далее. Вот это все есть. Но, к сожалению, ее позиция, которую она вырабатывает, не всегда может быть реальной, и не всегда она, в общем-то, ко двору приходится, так можно даже сказать. Но вместе с тем она имеет своеобразный, свой так называемый почерк работы. Это есть.
Это был Александр Костанян. Сейчас будем обсуждать его реплику. Ну, давай голосование запустим.
Да, наше традиционное голосование. Важное ли место в обществе занимает Карина Москаленко? Если да, то ваш телефон 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
Повторю вопрос. Итак, важное ли место...
Голосование. Процесс пошел.
Да, важное ли место в обществе занимает Карина Москаленко. Теперь формально запустили голосование, услышали в этот джингл. Итак, важное место в обществе 660-06-64, неважное 660-06-65. В телевизоре тоже идет голосование. Давай напомним наши координаты, чтобы к нашему обсуждению подключались.
+7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт вызван. Форма на нашем сайте также используйте. Будем обсуждать, собственно, высказывание Александра Костанянца.
Ну и Карину Москаленко в целом, потому что именно ей посвящена эта рубрика. Так вот, вот что говорит Александр Костанец? Не всегда ее позиция реальна, не всегда приходится к двору. Как ты это понимаешь?
Я думаю, что это как раз аргументируется ее импульсивностью и эмоциональностью. То есть, когда человек не контролирует периодически свои эмоции и хочет любой ценой защитить своего клиента, он начинает приводить аргументы абсолютно любые, что иногда могут даже показаться они абсурдными. Я понимаю, это так. И иногда эти аргументы, может быть, приходятся не ко двору, как сказал Александр Костанянц. Но, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но я понимаю именно так.
Я просто тоже задумалась глубоко, что он хотел этим сказать. Мне показалось, что он имел в виду как раз, может быть, ее излишнюю доверчивость своим клиентам, но я не уверена, я поэтому у тебя спрашиваю, что ты понимаешь, как ты понимаешь. Ну, ладно, у нас вот такое
мнение. У меня,
внимание,
да, такое мнение было. Но у нас же есть еще один эксперт, тоже адвокат, Сергей Пепеляев.
Здесь уже без противоречий, в общем.
Просто абсолютная идентичность в положительном комментарии с Александром Костанянцем. Ну, проще, давайте послушаем.
Мужской взгляд.
Я давненько с ней не пересекался, не встречался, уже, может быть, там несколько лет. Но вот когда несколько лет назад профессиональная судьба нас сводила, то впечатления были самые хорошие и от профессионализма, и от человеческих качеств, и от того, как она относилась к клиентам. Знаете, многие смотрят на клиентов просто как на дойных коров, а у меня такое впечатление сложилось, что она адвокат, сочувствующий проблемам. Это, в общем-то, не так часто встречается. В профессиональной среде о ней отзывы исключительные, как и о человеке, и о профессионале.
Это адвокат Сергей Пепеляев.
Мы продолжаем обсуждать Карину Москаленко. Ждем ваших голосов. Участвуйте в голосовании. Говорите нам, важное или неважное, с вашей точки зрения, место в обществе занимает Карина Москаленко. Ну, а мы сейчас прервемся ненадолго на новости и рекламу.
Глянь, не глянь, глянь, не глянь. Любит, не любит. Глянь, не глянь. Не глянь.
16:35 в Москве. Продолжается программа «Не глянет». Дарья Пещикова здесь.
Здесь же Екатерина Конакова. С нами незримо Карина Москаленко по-прежнему. Ваше голосование.
И она, кстати, будет незримо еще завтра с вами, потому что она будет в программе 20:16 в 20:05. Когда мы с ней разговаривали, она была еще в Страсбурге, теперь она в Москве.
К вопросу о постоянных ее поездках туда-сюда.
Вот так.
А почему, кстати, незримо? Вполне себе зримо. Можно будет, наверное, в сети визрить ее наблюдать. Я так понимаю,
да,
что она не по скайпу, не по телефону, а вживую.
А, кстати, можно еще будет задавать вопросы ей на нашем сайте.
Да, все как всегда. Форма там есть специальная, но вы все и так знаете. Мы с вами можем, кстати, сейчас снова вернуться к комментариям наших экспертов. Мы вот долго выясняли, что же имел в виду Александр Костанянц, когда говорил, что Москаленко не всегда приходится ко двору, и ее позиция не всегда реальна. Вот еще одна версия. Нам пишет Сергей, адвокат из Москвы, он подчеркивает, что он адвокат, что он имеет в виду, что, вернее, он считает, имеет в виду Костанянц, комментируя таким образом деятельность Москаленко. Вот Сергей пишет, не ко двору, это то, что она идет против устоявшейся практики. Такая версия. Ну, это как раз то,
это импровизация?
О чем мы с тобой начинали говорить.
Против устоявшейся практики.
Нет, ты же сама это вот подмечала, что она часто делает вещи, которые у России, у российского руководства вызывают раздражение. Ну, то есть, почему бы не решать вопросы на национальном уровне? Зачем выносить ссоры из избы? Ну, может быть, поэтому...
Вопросов не возникло.
Ну, ты знаешь, ты говорила тоже, что ее многие знают, как адвоката Ходорковского. Помнишь, какая была печальная история во время процесса Ходорковского с попыткой лишить ее статуса адвокатского, с попыткой отравления, и какая-то очень непонятная была.
Ртуть в машине, напоминаю.
Очень непонятная была история, да, когда эту ртуть нашли, то есть тоже кто, зачем, что. Так что, в общем-то...
Ну, кстати, помимо Ходорковского, у нее в клиентах еще также были семья Политковская, семья Литвиненко, Гарри Каспаров, Удальцов и многие-многие-многие другие. Но...
Ну что, давай...
Подведем итоги голосования для начала. 85,9, почти 86% считают, что важное место в обществе занимает Карина Москаленко. И 14 считают, что нет.
Это телефонное голосование, а в сетевизоре, кстати, что меня удивляет, все немного иначе. Хотя, в общем-то, версия о важном месте в обществе она победила, но не с большим перевесом. Только 52% наших сетезрителей считают, что Карина Москаленко важная в обществе.
Почти занимает. Пополам.
И 48, да, что не важно, практически пополам.
Разделилось мнение.
Кстати, это удивительно. И удивительно, что вы, наши дорогие слушатели, особенно критики, которым не нравится деятельность Москаленко, не писали нам смс-ки и не объясняли, почему.
А вот пишите вот, нам.
Да, голос вы свой за вариант против отдать успели, а написать нам почему-то не успели. Зря. Давай координаты напомним. Что
да, конечно. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Скоро будем принимать ваши звонки. Традиционно нашей уже следующей рубрики. Напомню, все равно эфирный телефон 363-3659, код города 495. И также работает на нашем сайте форма, то, что вы там можете писать.
Ну что, а давайте и перейдем к следующей рубрике.
Да.
Архивный номер.
Кстати, по традиции мы спросили у Карины Акоповны, какую женщину в истории она считает своим кумиром, или кем она восхищается, может быть. И она дала нам ответ.
Довольно развернутый, кстати. Но, к сожалению, это нам не поможет определить героя этой рубрики. Сейчас сами все поймете, особенно если внимательно следите за всеми нашими эфирами.
Судьба этой женщины трагична. Ее убили. Ее убили вполне закономерно. Я считаю, что это чисто российское убийство. Я говорю о Галине Старовойтовой. Мне удалось последние годы ее жизни немножко пообщаться с ней и присутствовать на ее выступлениях. И потом я очень подробно отслеживала все, чем она занималась. Она такая, какая она была. Она, конечно, была просто опасна той власти, которая постепенно устанавливалась в нашей стране. И ее убийство очень закономерно, очень. Но она редкостная умница, она очень женственная, она чудесный человек. Но вот ее, к сожалению, нет. Перед смертью она крестилась, и вот все, что мне остается, это писать записки в память о ней. Мне кажется, это удивительный человек. Я надеюсь, что она не будет забыта. Она могла совершить очень многое. Она могла сделать для своей страны очень многое.
Это была Карина Акопова-Москаленко.
Говорила она о Галине Старовойтовой, но мы о Галине Старовойтовой уже тоже говорили в одном из предыдущих эфиров. Я даже помню, нам позвонила в эфир Ольга Старовойтова. Помнишь,
да,
эту беседу удивительную?
Да, это было прекрасно.
И нам из Питера много звонили. Все рассказывали, какой была замечательная Галина Старовойтова женщина.
Ну, знаете, после того, как мы узнали, кого же выбрала наша главная героиня, стал вопрос...
Какую альтернативу какую предложить?
Альтернативу? Я предложила сначала, первое, что мне пришло в голову, это Политковская. Но мы ее тоже обсуждали.
Ну, я вот не помню, кстати, точно, обсуждали или нет. Возможно, и не обсуждали. Что-то у меня вот так сходу не приходит воспоминание в голову. Но просто показалось потом нам, после дальнейших обсуждений, более логичным найти истоки вообще в России вот этого появления женщин в адвокатуре, в профессии.
И мы нашли... Кто была первая женщина в юриспруденции?
Ну, мы, наверное, точно и не скажем, кто там впервые начал заниматься.
Ну, одна из первых. Российской империи хотя бы.
Хорошо, ну, давай скажем, кто это.
Екатерина Флейшиц.
Екатерина Флейшиц. Я почему сказала, что неизвестно, кто был первым, потому что наверняка женщины юриспруденции интересовались и до Екатерины Флейшиц, но вот самой Екатерине Флейшиц удалось два рекорда как бы установить. Первый связан с тем, что она стала первой женщиной-адвокатом действительно в Российской империи, а второй ее рекорд, она стала первой в Советском Союзе женщиной, доктором юридических наук.
А мне, знаешь, что вот я обратила внимание на то, что она закончила с медалью золотой гимназию в Париже. Но этот диплом не был действительно в Питере.
Ну, слушай, какие времена-то, так, конечно.
Такие времена, какие нравы. Сейчас бы, вот, представляешь, закончил этот университет в Париже, а диплом не действительно.
А мне в связи с этим дипломом и дальнейшими ее попытками продолжения карьеры понравилась другая история, как она, собственно, впервые попыталась поучаствовать в процессе в качестве помощника адвоката. Тогда это называлось помощник присяжного поверенного. Присяжный поверенный – это такой адвокат, который при суде работал. А вот она была помощником. Помощником такого адвоката, попыталась выступить на суде, но прокурор, мужчина, естественно, был настолько возмущен, что здесь женщина появилась на процессе, что он даже, когда споры с судьей ничего не дали, когда ему сказали, что все в порядке и все законно, и женщина имеет право сейчас представлять интересы стороны в этом процессе, он просто встал и ушел, и сорвал процесс. А потом нашелся еще прекрасный, конечно же, министр юстиции Щегловитов, который пожаловался в Сенат в связи с деятельностью, естественно, Флейшиц на женщин-адвокатов и решил раз и навсегда прояснить для царской России этот вопрос. И, в общем-то, Сенат в итоге установил, что женщины действительно не имеют права быть адвокатами. И путь женщинам в адвокатуру был надолго закрыт. Там было какое-то абсолютно абсурдное утверждение, по которому сделали вывод, что женщинам нельзя быть...
Что, сидя дома, вари борщи?
Нет. Послушай, они попытались опереться на закон. Они почитали закон. Сама Флейшиц тоже, естественно, закон почитала. Там в законе о присяжных поверенных...
Они разный закон читали, прости.
Они один и тот же. Послушай, там же просто невероятная история. В этом законе о присяжных поверенных нигде не было сказано, что женщина не имеет права быть присяжным поверенным, то есть адвокатом.
Но там не сказано, что и мужчина может быть. Наверняка, слушай, я
да, там были другие условия. Например, обязательно высшее юридическое образование, оно у Флейшиц было. Она же потом его подтвердила в Санкт-Петербурге.
Конечно.
После того, как парижский диплом не признали. Но там был такой замечательный абзац. Присяжный поверенный, выступая перед судом, должен иметь на лацкане фрака значок университета, в котором он получил диплом. А у женщины же не может быть фрака. Понимаешь? И из этого...
Тоже мне проблема.
И из этого делается вывод, что женщина не может участвовать в качестве адвоката в судебном процессе. Вот так это и было.
Нет фрака, нет юриспруденции. Вот так вот.
Так что мы, кстати, часто Советский Союз за что-то ругаем. Но вот что касается...
За отсутствие фраков, конечно, не судьба.
Нет. Но что касается прав женщин, он, конечно, Советский Союз нам открыл... Так подожди, это же было решение в царской России. Потом 17-й год все поменялось, и она уже снова получила возможность реально работать и работала.
Слушай, но все равно она не сдалась. Сколько времени ей нельзя было заниматься этим делом, и в итоге она восстановила и успешно довольно-таки свою деятельность.
Ну, потому что не так много времени длился ее такой невольный перерыв, потому что в 1909 году она попыталась выступить. Тогда был утвержден после этого запрет, и она, считай, до 17-го года не работала. Ну, конечно, 9-8 лет, там, меньше 10 лет, это, в общем-то, большой перерыв, но это не 20 и не 30 лет. Так что у нее все еще было впереди, она своим шансом воспользовалась.
С этой точки зрения, конечно, да. Ну, кстати, пишите ваши смски, если у вас есть, может быть, знакомые какие-нибудь женщины-юристы, и в чем их преимущество перед мужчинами-юристами, может быть, даже.
А может, не преимущество, может, наоборот.
Наоборот, кстати, тоже.
Как вам кажется?
Ну, у нас программа о женщинах, можно и о преимуществах поговорить, Даша.
Ну, я-то только за, но просто если наша мужская аудитория, например, считает, что преимуществ меньше, чем недостатков, то, пожалуйста, пусть наша мужская аудитория это мнение высказывает.
Тогда я буду зачитывать смски от женщин, а ты от мужчин.
Замечательно. Ну, насчет звонков, кстати, что мы их не сможем, наверное, принимать опять. У нас опять проблемы. У нас снова не получается принимать звонки, потому что программа не работает. Ну и что? Ну, будем принимать тогда смски.
Действительно.
Вы нам пишите. Мы еще, может быть, даже и зачитаем эти смски про женщин-юристов.
7-985-970-45-45.
Твиттер-аккаунт вот вызван. Но сейчас давайте мы перейдем к следующей рубрике.
Но параллельно будем зачитывать.
Да, вот я и говорю, мы, может быть, потом будем читать, а сейчас перейдем к следующей рубрике.
Мелким шрифтом.
Коротко очень, потому что скоро придется сделать небольшой перерыв.
Реклама.
Мы вам просто объясним, о ком будем беседовать дальше, кто в рубрике «Мелким шрифтом». Это...
Давайте. Это 65-летняя британка Сьюзен Браун.
История у нее, конечно, потрясающая. Daily Mail написала об этой ситуации. Британская туристка, которая оказалась на португальском острове Мадейра, поссорилась с мужем. Ну, это так, если коротко. Поссорилась с мужем, решила, что надо прерывать отпуск. Они вроде решили вместе улететь уже. То есть не на пароме уплыть, как они приплыли, а улететь на самолете. Поехали в аэропорт, она в аэропорту мужа потеряла, решила, что он, наверное, все-таки решил плыть дальше, бросилась за пароходом, за круизным этим лайнером, а лайнер-то уже все отплывает, и она решила вплавь догнать лайнер.
Ну, у нее сумка с собой спасательный такой, круг
ну,
своего
догнала,
рода.
К сожалению, ее в итоге вылавливали спасатели. Вот такая комичная история. Ваша комичная история опозданий будем обсуждать дальше, а теперь небольшой перерыв.
Реклама. Вероятно, один из самых популярных вопросов – где найти хорошего врача? Теперь вы знаете один из самых популярных ответов. Как где? На docdoc.ru. Здесь есть вся информация о врачах, отзывы пациентов, стоимость и место приема, стаж. А до 30 апреля по акции вы можете попасть на прием к лучшим врачам Москвы со скидкой до 50%. Запишитесь на прием по телефону 495-125-22-40 или через сервис docdoc.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Категория 16+. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-40-41, код 495, 921-40-41, код 495.
Больше никакого пива перед телевизором и чипсов на диване. Танчики подождут. И друзья в баре тоже. Все меняется, если ты решил стать папой. Никаких соплей и уси-пуси, когда за дело берутся отцы.
Каждую пятницу после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» «Отцы» Алексей Голубев и Андрей Поздняков. Мужской взгляд на воспитание и семью.
Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает? А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Наргиз Асадовой
и Егора Буковского.
В передаче «Наука в фокусе».
Последние открытия и изобретения. Мнения ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Эхо Москвы. Мы с вами.
16:49 в Москве. Продолжается программа «Не глянец». И мы уже приступили, перешли к нашей последней рубрике, финальной, «Мелким шрифтом».
Ну,
и...
я думаю, мы будем скакать с рубрики на рубрику. Мы же обещали читать смски из предыдущей рубрики. Да.
Давай.
Мы же обсуждаем еще и женщин-юристов параллельно с обсуждением вот этой вот необычной, необычайной, я бы даже сказала, истории британки, которая вплавь решила догнать уплывающий круизный лайнер. Ну, так вот, по поводу женщин-юристов. Вот нам пишет, например, наш постоянный слушатель Виталий Авилов. Намного приятнее, если тебя защищает женщина. Вот такой плюс.
Ну да, такое.
А почему приятнее, Виталий? Вот скажите, можете
даже пояснить. Доля самолюбия такая.
Нет, а в чем приятнее? Если женщина плохой профессионал, а мужчина хороший профессионал, что приятнее, если будет женщина защищать или мужчина? Вот при прочих равных, возможно, да, возможно, приятнее. Но когда профессионализм хромает, мне кажется, тут уже гендерные вопросы не так важны. Еще, вот, например, смс-ка от Дениса из Самары. Он пишет, что он судим два раза, и что женщины-адвокаты лучше к подносам судьям. Это что значит? Лучше через женщин-адвокатов, что ли, договариваться о взятках с судьями? Ой, Денис, судя по тому, что вы пишете, что вы судим два раза, вам не удавалось как-то решить свои вопросы таким образом. Или я вас не так поняла, можете нам написать подробнее, что вы имели в виду.
Мы пытаемся честно принимать ваши звонки, но как-то нам не удается. Поэтому нас, пишите смс.
Слушай, я считаю, что хорошо, что мы переезжаем с тобой на вторник на 22 часа. Может быть, мы избавимся
16 часов
от этого кармического проклятия. Да, вот потому что у нас как-то не получается каждый раз звонки в это время принимать. С другой стороны, нам же с Поздняковым-то теперь придется в 16 часов тоже мучиться с этим проклятием. Потому что
а вот это вот я, а я главное,
как-то принимать
это
звонки.
Это же Поздняков. Как хочет, так пусть и делает.
Давай, ладно, будем ждать, может быть, еще смс-ки про женщин-юристов. Давай про эту 65-летнюю британку Сюзан Браун.
Это, конечно,
историю.
Это еще эпичнее история, чем в прошлой нашей программе про зеленую женщину. Ну, прости, серьезно. Я бы никогда в жизни, как бы мне ни был дорог человек, не бросилась бы вплавь догонять лайнер.
Так
ну,
может,
как ни крути.
Может, здесь не в человеке был вопрос, а в вообще непонятности ситуации. Может, она боялась остаться одна, может, у него все деньги были.
Поэтому
у него все деньги, он пропал, и что делать? Ты на острове Мадейра, португальском, ты британка, у тебя все деньги у мужа, и чего?
Кошмар. Ну, конечно, нет денег. Пойду вплавь за лайнером.
Да, согласна, решение довольно странное. Но когда человек опаздывает, мне кажется, у него включаются какие-то невероятные способности. И, может быть, она рассчитывала на свои силы, хотя ей 65, я не представляю, как она могла доплыть. Но, может быть, она действительно надеялась. А ты когда-то опаздывала так вот просто катастрофично?
Катастрофично, ты знаешь, нет. Может быть, был один раз на работу, надеюсь, шеф меня не слышит.
А на самолеты, поезда?
Нет, вот просто счастье Бог уберег, что я никогда не опаздывала на такие вот важные мероприятия, как отъезд.
А ты, в принципе, пунктуальный человек, я так понимаю.
Я, да.
Ну вот у меня проблемы с этим, потому что я не самый пунктуальный человек. Я уже сейчас посчитала, я два раза опаздывала на поезд. Один раз я опоздала на поезд из Москвы в Владимир. Я прям помню, как этот поезд уехал, потому что я прибежала в попыхах на платформу и, собственно, имела такую печальную возможность наблюдать, как он удаляется, потому что вот я, ну, не знаю, опоздала на минуту буквально. А вторая ситуация была еще страшнее, потому что это было в Киеве, я перепутала просто расписание, я посмотрела на время отбытия одного поезда, я ехала на поезде в том же направлении, но на другом, а он уезжал на несколько минут буквально раньше, и я прибежала, поняла, что все перепутала, побежала на платформу, и все, поезд уехал, и мне пришлось там с большим трудом искать какой-то поезд, который бы меня все-таки довез. Он меня довез, но потратила лишние деньги, нервы и время. Так что совет нашим слушателям, будьте как Катя, будьте пунктуальными и никуда не опаздывайте, и не надо вплавь пытаться догнать лайнер, потому что, как мы поняли из истории Сьюзен Браун, вряд ли вам это удастся.
Дарья Пещикова.
Екатерина Конакова. Спасибо вам большое. Встретимся уже во вторник.
До свидания. 22.
Спасибо Александру Смирнову, нашему звукорежиссеру. Всем до свидания.
Пока.